Комментарий. Роман «Воскресенье» был напечатан в 1899 году, на самом рубеже двух веков. В этом факте современники усматривали нечто знаменательное, символическое. И вот на таких-то созданиях кончается XIX век и наступает XX, писал Стасов. Но начат был роман много раньше, в конце 1889 года. Писался с длительными многолетними перерывами, все более полно вбирая беспокойную русскую жизнь последних десятилетий века, обогащаясь ее разносторонним содержанием. Художественное его пространство все более расширялось, включая в свою сферу темы и предметы, дотоле чуждые как искусству вообще, так и искусству Толстого. И само это толстовское искусство становилось иным. «Воскресенье» — итог, и не только всего предшествующего пути Толстого, художника и мыслителя, но и всего искусства XIX века. Этот великий роман также начало, имевшее продолжение не столько в последующем после «Воскресения» творчестве его создателя, сколько в искусстве уже нового XX века. И сам Толстой, по-видимому, ощущал настоятельную творческую потребность и необходимость создания такого итогового романа, произведения новой содержательности и нового художественного качества. Художник Пастернак, иллюстрировавший «Воскресенье» для первой публикации в журнале «Нива», вспоминал о последнем годе работы Толстого над романом. «Я видел Льва Николаевича в разные периоды его жизни. И чаще всего мне случалось встречать его в светлом, хорошем настроении. Но таким радостным, светящимся, молодым, Толстому было 70 лет, как во время писания им «Воскресенье», я уже не видел его потом. Помимо естественного для художника увлечения своей работой, заметна была особая важность для него этого романа». 25-26 января 1891 года, через год с небольшим после начала работы над будущим воскресеньем, Толстой записал в дневнике: «Стал думать, как бы хорошо писать роман «Долгого дыхания», освещая его теперешним взглядом на вещи, и подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею. С Анной Карениной, кажется, больше 10 лет я расчленял, разделял, анализировал. Теперь я знаю, что, и могу все смешать опять и работать в этом смешанном». Плодом такой работы в смешанном и должен был стать новый роман, призванный соединить в себе все богатство и разнообразие замыслов, рождавшихся в творческом сознании Толстого в предшествующие годы. Цементировать, соединить и скрепить все эти замыслы в жанре романа «Долгого дыхания» мог, конечно, как уверен Толстой, только его новый, теперешний взгляд на вещи. Первый, но совершенно ясный и недвусмысленный итог внутренней перестройки всего миросозерцания, первый итог напряженной работы «Расчленение» был сформулирован Толстым в исповеди, писавшейся в 1879-1881 годах. «Жизнь нашего круга, богатых, ученых, — сказано в этом трактате, — не только опротивила мне, но потеряла всякий смысл. Напротив, жизнь народная предстала как полное смысла, величия, нравственной красоты и силы. Это и был новый, теперешний взгляд на вещи». «По рождению и воспитанию, — писал Ленин, — Толстой принадлежал к высшей помещичьей знати в России. Он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и в своих последних произведениях обрушился страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь». Среди последних произведений Толстого самое замечательное, самое великое, конечно, роман «Воскресенье». Сюжетная канва будущего «Воскресенья» поначалу определялась случаем из практики известного судебного деятеля Кони. Об этом случае Кони рассказал Толстому в Ясной Поляне летом 1887 года. «Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах, — вспоминал Кони, — мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое прегрешение против нравственного закона наказывается еще в этой жизни на земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича. Это одно воспоминание — история бедной Розалии Они и ее соблазнителя, пережившего глубокое нравственное потрясение после того, как он в качестве присяжного заседателя вынужден был принять участие в осуждении погубленной им девушки. Герой рассказа Кони, чтобы искупить свою вину, свое прегрешение, решает жениться на Розалии, но смерть Розалии развязывает запутанную трагическую ситуацию. Взволнованный рассказом Кони, Толстой не забывает его и в конце концов принимается за писание «Коневской повести» или «Коневского рассказа», как еще довольно долго в дневнике он будет называть свою новую работу. 26 декабря 1889 года датирована в рукописи первая незаконченная редакция, пока еще никак не озаглавленная. В этой редакции сюжет строится хронологически и состоит из трех эпизодов, представляющих собой предысторию того переворота, который должен был произойти в жизни героя, причем время действия здесь поначалу 50-60-е годы. В этой редакции, работа над которой продолжалась до середины 1890 года, нет еще ни детальной разработки характеров, ни какой-либо определенной трактовки моральной проблемы, привлекшей Толстого в рассказе «Кони». В июне этого года Толстой решает отказаться от хронологического изложения и начать «Коневскую» с сессии суда, причем тут же высказать всю бессмыслицу суда. Запись в дневнике 15 декабря 1890 года «Начал вчера Коневскую сначала» фиксирует, по-видимому, ту стадию работы, от которой сохранилась вторая незаконченная редакция романа, теперь уже названного «Воскресение». В отличие от первой незаконченной редакции, где герой — весьма обыкновенный светский человек, хотя в юности и полный обаяния и привлекательности, эта редакция дает уже иной его облик — человека сложной и незаурядной духовной организации, переживающего стадию омертвления. Конечно же, именно он должен будет пережить и воскресение, духовное рождение. Сюжетное действие начинается здесь с сессии суда и продолжается до встречи с Масловой в тюрьме, когда, потрясенный своим преступлением, Нехлюдов предлагает ей выйти за него замуж. Действие по сравнению с началом первой незаконченной редакции приближено к современности, 1876 год. Работа над этой редакцией продолжалась, по-видимому, до середины 1891 года и затем была прекращена почти на 4 года. В это время Толстой был занят социально-философским трактатом «Царство Божие внутри вас», в котором он продолжает развивать идеи исповеди. Кроме того, много сил и времени отдал Толстой организации помощи голодающей деревне, гибнущему от голода русскому крестьянству. И вот 12 марта 1895 года он пишет в дневнике: «Нынче захотелось писать художественное, и на первом месте среди этого художественного для него Коневское, то есть Воскресение». Вскоре начинается работа над новой, первой законченной редакцией романа. Действие теперь приурочено уже к 80-м годам. «Уяснилось важное для Коневской», — записывает Толстой в дневнике 4 июня, «именно двойственность настроения, два человека, один робкой, совершенствующийся, одинокой, робкой реформатор, и другой — поклонник предания, живущий по инерции и поэтизирующий ее. Это одна сторона, одно направление в разработке сложного характера Нехлюдова. Далее Толстой намечает и другую сторону, тесно связанную с первой. О, как хорошо может выйти Коневская! Как я иногда думаю о ней! В ней будут два предела истинной любви с серединой ложной. В трактате о жизни, завершение которого непосредственно предшествовало первым подступам к воскресению, Толстой писал, что истинная жизнь, жизнь разумного сознания, всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает время, когда жизнь эта обнаруживается. Однако на пути к истинной, духовной жизни стоит инерция жизни животной. В преодолении этого противоречия человеческой жизни, в борьбе с инерцией, совершается движение к нравственному возрождению, к воскресению. В первой законченной редакции романа, датированной 1 июля 1895 года, герой предстает таким двойным человеком, в котором в различное время проявлялись два различные, даже совершенно противоположные человека. Один строгий к себе, верующий в возможность нравственного совершенства и стремящийся к нему, другой живущий по инерции, близорукой, ничего не видящий, кроме наслаждения, жизнерадостный человек, бездумно отдающийся своим страстям. Толстого волновала и другая мысль, высказанные в приведенной выше дневниковой записи от 4 июня, о двух пределах истинной любви с серединой ложной. «Так случилось это страшное дело, падение Катюши», говорится в первой законченной редакции романа. Но ведь, собственно, не случилось ничего ужасного, случилось самое обыкновенное дело, то соединение мужчины и женщины, от которого произошли все мы, и от которого продолжается род человеческий. Ужасно было то отношение к этому делу, которое было тогда в душе Нехлюдова. Это ужасное отношение — результат инерции животной жизни, отношение нравственной безответственности, гибель, крах истинной любви. Нехлюдов должен воскреснуть к духовной жизни, преодолев инерцию, и вновь обрести истинную любовь, переступив в середину ложную. В соответствии с этим замыслом в первой законченной редакции Толстой завершает сюжет соединением главных героев, воскресающих для новой жизни. Такая развязка, такой исход отношений героев, завязавшихся в далекие годы их юности, был важным этапом на пути художественного осуществления идеи возрождения, воскресения. Но уже первые еще не читатели, а слушатели этой редакции романа 6 и 7 августа 1895 года Толстой читал ее гостям Ясной Поляны, почувствовали натянутость благополучного окончания. Среди гостей был и композитор Танеев, записавший в дневнике: «Вторая половина романа еще не отделана и не производит такого впечатления, как первая. Весь конец будет переделан, и уничтожено благополучное окончание. Очень хорошо, что это будет сделано. Конец в том виде, как его читал Лев Николаевич, очень натянут». Жизнь Нехлюдова, дело Нехлюдова, страшная, мучительная работа, начавшаяся в душе Нехлюдова с того момента, как он узнает в подсудимой Любке Катюшу, составляли основу сюжета романа в первой законченной редакции. Катюша все еще на заднем плане повествования. И хотя Нехлюдов хочет воскресить ее, все же не воскресением Катюши озабочен пока что Толстой. Лейтмотив характеристики Катюши здесь — мертвая женщина, изуродованный труп, полуидиотка. И только на последней странице бегло говорится о первой минуте ее пробуждения, которое в конце концов наступает после женитьбы на ней Нехлюдова. 24 октября 1895 года Толстой записывает в дневнике: «Брался за воскресение и убедился, что центр тяжести не там, где должен быть». Обдумывая пути перестройки, не удовлетворявшие его редакции романа, Толстой вскоре в дневниковой записи от 5 ноября 1895 года высказал мысль, которую следует считать переломной во всем сложном и длительном процессе писания «Воскресения». Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет воскресение. Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ о детях, кто прав. Я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительные, а то тень, то отрицательные. И тоже понял и о воскресении. Надо начать с нее. И Толстой начинает работу над новым воскресением. Запись в дневнике от 7 ноября 1895 года. Так приблизительно к февралю 1896 года складывается вторая законченная редакция «Воскресения», отличающаяся от первой прежде всего именно заново написанным началом, с нее. Маслова в сопровождении конвоиров отправляется из тюрьмы в суд, а затем рассказывается о ее прошлом. Однако от натянутого окончания «Женитьба Нехлюдова на Катюше» Толстой на этом этапе работы еще не отказывается, по-видимому, потому что такое окончание представлялось ему пока что наилучшим подтверждением воскресения героев. Ряд последующих упоминаний воскресения в письмах и дневниках Толстого свидетельствует о его глубокой неудовлетворенности тем, как шла работа над новым воскресением. Толстой даже думает о том, чтобы вовсе оставить этот свой замысел. Он погружается в работу над повестями «Отец Сергий» и «Хаджи Мурат», занимается изложением своих идей о смысле и назначении искусства, трактат «Что такое искусство». К замыслу романа Толстой возвращается через 2,5 года. 27 и 28 августа 1898 года датирована третья редакция, важнейшая особенность которой — отказ от благополучного окончания, то есть женитьба Нехлюдова на Катюше. 28 августа Толстая записала в дневнике: «Утром Лев Николаевич писал «Воскресение» и был очень доволен своей работой того дня. Знаешь, — сказал он мне, когда я к нему вошла, — ведь он на ней не женится, и я сегодня все кончил, то есть решил, и так хорошо». Катюша Маслова выходит замуж не за Нехлюдова, а за каторжанина политического. Толстой высказывает в этой редакции мысль, которая в значительной степени определит всю его дальнейшую работу над романом. Чем больше он, Нехлюдов, углублялся в этот мир каторги, тем больше он центр тяжести его интереса переносил из Масловой к общему вопросу и ко всем этим страдающим и развращающим людям. Толстому представлялось в это время, что его произведение готово. Письмо к Черткову от 30 августа 1898 года. И можно уже начать переговоры с издателями о его печатании. Однако «Воскресение» вовсе еще не было готово. Со второй половины 1898 года и вплоть до конца 1899 года, до завершения, идет самая напряженная, безостановочная, поглощающая все силы работа. В процессе ее и создается то произведение, которое мы теперь знаем как роман «Воскресение». Уже посылая с 22 октября 1898 года в журнал «Нива» по частям текст, предназначенный для набора, Толстой работает до января 1899 года над следующей редакцией, которая по счету была четвертой. Внимание Толстого все более переключается не только от воскресения Нехлюдова к воскресению Масловой, но и к общему вопросу. Властно вторгается в повествование современная социально-политическая проблематика. «Я сам не ожидал, — пишет Толстой Бирюкову 30 сентября 1898 года, — как много можно сказать в нем, в воскресении, о грехе и бессмыслице суда, казней». Именно в этой редакции, важнейшей составной частью концепции романа, становится изображение русских революционеров-народников 70-80-х годов, их идей, психологии, деятельности. В роман входит светский и чиновный мир Петербурга, куда отправляется Нехлюдов хлопотать по делу Масловой и других заключенных, встреченных им в тюрьме, в том числе и политических. В длительной, в течение целого года, работе с корректурами сложились пятая и шестая редакции «Воскресенья», уже непосредственно предшествующие окончательному тексту. В основном работа Толстого была сосредоточена на оказавшемся очень трудном писании глав, составивших третью часть романа. До шестой редакции еще не было деления на части, то есть глав, рисующих путь ссыльных и каторжных в Сибирь, когда Катюша знакомится и сближается с политическими. Окончательная редакция «Воскресенья» печаталась в журнале «Нива» с марта по декабрь 1899 года. Толстовский текст подвергся здесь жестокому цензурному преследованию, в результате чего, как писала, передавая слова Толстого, «Толстая, воскресенье так изуродовано цензурой, что места некоторые совсем потеряли смысл». Одновременно с «Нивой» по доцензурным гранкам печатание «Воскресенья» осуществлялось в Лондоне издательством Черткова «Свободное слово». Однако и в это издание проникло значительное число цензурных изъятий и замен. Роман, сразу же по выходе на русском языке, переводился на языки английской, французской, немецкой. Впоследствии роман издавался десятки раз. В юбилейном полном собрании сочинений Толстого Гудзием была проведена научная подготовка текста «Воскресенья». Поначалу замысел Коневской повести возник и существовал в творческом сознании Толстого, независимо от намерений писать роман «Долгого дыхания». Конечно, уже в первых ее редакциях содержание и смысл «Воскресенья», а это, как уже сказано, стало для Толстого главным в трактовке Коневского сюжета, не имели ничего общего с неким фатальным, действующим как бы помимо и независимо от человека, его сознания и воли, откровением, которое увидел в рассказанном им эпизоде Кони. Чем дальше продвигалась работа над Коневской повестью, тем больше важных вопросов жизни требовала ответа, углубляла и преобразовывала трактовку «Воскресенья». Сначала изображение суда повлекло за собой разоблачение юридической лжи, а затем потребовалось развенчание и всей системы обмана экономического, политического, религиозного. Нравственные проблемы решались проще, пока представление об инерции жизни, о конфликте в человеке духовного и животного не конкретизировались и не попадали в сеть острых социальных вопросов о земле и собственности, о выгодах господ и интересах народа, о преступлении и наказании. И тогда противоречия отдельного, идеально обособленного человеческого существования все более и более отступали перед противоречиями социальной жизни, которые никак не разрешались личным воскресением. В процессе работы над романом Толстой ставил перед собой и новые художественные задачи, касающиеся передачи психологии действующих лиц, прежде всего, конечно, Катерины Масловой, ставшей теперь в центре всего повествования. «Дело в том, — пишет Толстой 5 мая 1899 года Черткову, — что, как умный портретист, скульптор, занят только тем, чтобы передать выражение лица, глаз, так для меня главное — душевная жизнь, выражающаяся в сценах. И эти сцены не мог не перерабатывать». Руководствуясь этим принципом, Толстой в шестой редакции углубляет, в частности, психологическую содержательность сцены третьего свидания Нехлюдова и Масловой в тюрьме, которой предшествует появляющееся именно в этой редакции знаменитое рассуждение. Одно из самых обычных и распространенных суеверий — то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Таким образом, в процессе многолетней напряженной работы Коневская повесть стала поистине романом долгого дыхания, который достойно завершил романное творчество Толстого, да и всю историю русского романа XIX столетия. Когда Толстой еще в 1895 году написал «Надо начать с нее», Это означало не только изменение сюжетного начала романа, но и перемену всего замысла писавшегося произведения. На первый план выдвигалась судьба дочери дворовой женщины, человека из народа, Катерины Масловой, Катюши. Перемещался центр тяжести романа. И простой хронологический рассказ о пути, приведшем Маслову на скамью подсудимых, оказывался лишь введением в роман о ее судьбе. Однако лишь в окончательном тексте романа давно наметившаяся перемена нашла свое подлинное осуществление. Ужас охватывает Нехлюдова, когда в проститутке Любке он узнает ту милую, живую девочку с черными, как мокрая смородина, глазами, которую он когда-то любил. Ужас, всколыхнувший давно забытое и воскресивший в памяти страшную весеннюю ночь неудержимой животной страсти, погубившей их чистую любовь. Безжалостная память о прошлом настигает и Катюшу. Встретившись с Нехлюдовым, она старается отогнать от себя воспоминания, и на вопрос его упорно повторяет: «Да что говорить, не помню ничего, все забыла, то все кончено». Но оказалось, что не кончено. До этого момента о прошлом Маслова не вспоминала, не могла и боялась вспоминать. Теперь она вспомнила все, и мучительная работа началась в ее сознании. Очень нескоро эта мучительная работа даст свои плоды.